Горец на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Иностранец». Меня зовут Дарья Завгородняя. Со мной прекрасный Андриан Галкин вернулся из солнечной Америки. А в гостях у нас Рита Боначчини. Женщина молодая, которая 10 лет назад приехала из Италии. Выросла она в прелестном совершенно городке Модена. Окончила университет в городе Парма, где лучшая ветчина в мире производится. А потом вдруг хоп, и ей как-то вот... Так что-то ей вот захотелось почему-то в России жить. Вдруг, внезапно. И мы вот ее сейчас расспросим, вот в связи с чем она переехала в Россию. Сначала, как вы, Рита, начали изучать русский язык? Ведь вы сидели в Модене, такая вся девочка из Модены. Почему вы, что привело вас к русскому языку? Вдруг у вас русские корни там или что-то? Мало ли. Или просто так? Расскажите.
На самом деле, просто так. Я, короче говоря, решила поступить после окончания школы в филологический факультет. И там надо было выбирать два языка. Там было всего лишь 6 языков, потому что тогда Пармский филологический факультет был не очень большой. Я стала думать, выбирала, что, в общем-то, французский язык, ладно, я по-французски уже говорила, поэтому будет проще. Другие языки я вычеркнула, мне как-то вот не хотелось, и остался только русский язык. Поэтому я свою галочку поставила.
Все языки вычеркнула из жизни, и русский только один оставила.
Ну да.
Поставили галочку и...
Поставила галочку и, в общем-то, поступила. И после первого курса решила, что надо в Россию поехать, надо страну посмотреть. Летом, может, надо найти какие-то курсы русского языка для иностранцев, чтобы, ну,
как-то лучше подучить язык.
Ну да. И купила билет, визу оформила, полетела и поняла, что это мое.
А куда вы приехали? Куда?
В Петербург.
Так.
Вы... А какой год был?
Были 2000.
2000 год.
Да,
то
были...
есть как раз Владимир Владимирович Путин пришел,
да, да, к власти.
На пост президента.
Вот. А я вот первый раз приезжала 7 июля, даже помню дату.
Так, и вот вы поняли, что это мое. Вот интересно, я тоже во Францию приехала и подумала, что это мое, только все дорого, и работу я здесь не найду. А, но мне очень понравились люди. Первые ваши знакомства в России, и чем они вас так привлекли, очаровали, эти люди?
Ну, короче, вот я тогда вот через институт снимала комнату в общежитии.
Угу.
И там вот первый же день, когда приехала, сосед позвала меня на вечеринку. Я даже не помню, как поняла, что это там вечеринка и куда надо идти, потому что я по-русски совсем плохо говорила. И оказалась в комнате молодого человека по имени Василий,
так,
который приезжал из Казахстана в Питер учиться. А там были еще другие люди, там был какой-то Александр, помню, и еще... Ну, в общем-то...
Было много
люди
молодых
были.
Людей.
И я ничего так особо не понимала, о чем разговаривали. Но тогда помогала очень сильно водка,
ага,
честно говоря. Так. Потому что они начали, естественно, угощать. Были какие-то закуски, был сок, грибочки, огурчики, водка. Ну, и уже от этого мне показалось, что я, в общем-то, понимаю. Я в общем, в своем месте, в своем мире. И просто потом не могла... до своей комнаты добираться, потому что ноги отказались полностью. Но они любезно меня уложили спать, и все. И...
Да, до этого вы водку пили когда-нибудь вообще?
Ну,
или,
не так.
Или граппу, допустим.
Ну, пила, но не так, как здесь. Прямо, чтобы сесть за столь, закуски там, хлеб, все дела. И...
Ну, в общем, оказались симпатичные, душевные люди.
Да.
А о чем они спрашивали вас, вы не помните?
Я не понимала.
А, понятно.
То есть... Ну, как-то вот, как тебя зовут, откуда, ну, какие-то самые простые вопросы я понимала. Потом стали, не помню, меня показывать фотографии. У вот этого молодого человека был альбом семейный, а он мне показал вот мама, папа,
всю
сестра, там, где жили, чем занимались, там, летом. Тогда вот, ну, понимали, потому что, ну, проще, когда на картине посмотреть, ну, Так, в общем.
Но романтические отношения у вас ни с кем не завязались.
Завязались.
Завязались?
Конечно.
А, с Василием.
Да.
А, собственно, Василий все-таки был. Все-таки был русский фактор.
Да, ну, это я не решила вот остаться именно, потому что влюбилась в кого-то. Потому что, ну, тогда нельзя говорить, что я влюбилась. Потому что, ну, была симпатия, но не более того. Тем более, что мне было тогда 20 лет. И поэтому мне просто, видимо, вот первые годы, когда приезжала, мне сразу попадали хорошие люди вокруг. И, ну, город потрясающий, Петербург. То есть с этим просто вот не могу спорить. То есть там красота.
А вот чем они хорошие, эти прекрасные люди?
Не знаю, душевнее.
Потому что у нас часто бывают итальянские гости. Вы уже третьи гости из Италии. И все говорят о каких-то особенной внутренней связи между русским и итальянским менталитетом, между русским и итальянским сознанием, что вот мы чем-то похожи, русские, итальянцы, что все такие, что вот, ну, как-то гостеприимством похожи.
Это да, но мне вот тогда потрясалось именно то, что люди были очень душевные, чтобы меня вот приняли как свой человек, несмотря на то, что я очень мало говорила. И они очень старались, чтобы я понимала, о чем они говорили, и чтобы я могла тоже сама говорить. То есть именно вот этот прием очень душевный. И дальше тоже, когда уже стало лучше говорить, когда тоже с другими людьми познакомилась, тоже вот эта черта, что всегда очень были теплые приемы, душевные люди и глубокие.
Вот про глубину русского человека мы поговорим после небольшого перерыва.
Иностранец. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Со мной Андриан Галкин, я, соответственно, Дарья Завгородняя. А с нами прекрасная гостья Рита Боначини. Боначини, я все время фамилию забываю, надо мне выучить. А, которая сказала, что русские люди очень душевные. Потом она сказала, что русские люди глубокие. То есть в них есть какая-то сердечная глубина. Они более тепло, что ли, относятся? Вот в чем их глубина состоит?
Ну, это очень сложно объяснить. На самом деле, вот могу сказать, что когда с кем-то познакомилась, было очень просто начинать говорить о каких-то либо общих темах, либо о том, о чем я думаю, какие-то взгляды на жизнь, разделить, не разделить. То есть не просто «Привет, как дела? Там сколько лет?»
Философские вопросы о смысле жизни с русским человеком проще перейти
намного на
разговор. Да, то есть вот какие-то сразу такие важные вопросы обсуждать бытия, о которых бы вам хотелось поговорить, да?
Ну, да, просто вот разговор очень часто вот становится действительно
осмысленным.
Да. Вот не просто чем занимаешься, там, куда любишь ходить, а так вот как ты видишь себя там через 10 лет, что ты думаешь по этому поводу. Ну, опять же, тоже вот всякие вопросы по поводу отличия между русских и итальянских или в чем-то, ну, в чем они похожи. То есть всегда тема возникает.
Mm-hmm.
Ну, тоже как жизнь в Италии, чем отличается от жизни в России. И всегда вот вечный вопрос, который меня преследует уже 16 лет, почему я решила жить в России.
Ну вот, вот это очень интересно, почему вы жили. То есть вам понравились люди, ну, Василий на какое-то время, ну, Василий так он...
Ну, Василий-то ни при чем.
Ненадолго,
ну, да.
Потому что вы же уехали потом обратно в Италию, Василий стерся в памяти, а потом вернулись. Когда вы вернулись обратно?
Ну, тогда вернулась через год.
Так.
Следующее лето. Опять же на пару месяцев, опять там же жила.
Угу.
Но люди же там были другие, естественно. Тем более, что летом в общежитии очень, ну, не так много народ, потому что все уезжают к себе домой на каникулы.
Угу.
Ну, опять же, была такая же атмосфера приятная.
То есть вы так приезжали в Питер несколько лет подряд?
Да.
А, и когда, и что произошло, вам предложили работу или как вы нашли? Вы закончили университет.
Закончил университет, потом еще год жила в Петербурге, там работала преподавателем итальянского языка.
Угу.
Вот. И где-то год отработала, а потом из Италии мама стала на меня давить, что типа ты уже взрослая, пора ли тебе найти нормальную работу, хватит вот этой заработки, что ты вообще делаешь. Ну, начала, в общем-то, пилить.
Ага, пилить, мама, так.
И виза истекла, поэтому, потому что у меня тогда еще студенческая, потому что я еще на какие-то курсы сходила в институт.
Угу.
И тоже сдала экзамен по русскому языку как иностранному. Вот, короче, я поехала в Италию, но это была, конечно, трагедия, слезы и все то, что можно. Вот целую неделю после приезда я не могла там выходить из дома, потому что жутко скучала по России и не знала. Ужас был просто. И не знала, когда поеду обратно.
А вы с родителями в Италии жили?
Да.
А, ага.
Вот.
А родители как реагировали на слезы? Они не понимали, наверное, что происходит?
Да. Но мама, она меня, собственно, родила, и она знает, что я за человек, поэтому ей уже сложно удивить. Вот. А потом нашла работу почти сразу, связанную с русским языком.
В Италии уже, правильно?
В Италии. И уже через месяц-полтора после того, как я начала работать, меня предлагали поехать в Москву.
Так.
И...
В той же фирме, то есть как...
Ну да, вот хозяйка той фирмы, она предлагала поехать в Москву и просто плотнее общаться с российскими клиентами, которые тогда были.
Угу. А чем фирма занималась?
Ну, занималась логистикой.
Логистика – это перевозки?
Да, да, международные перевозки.
А что перевозили?
Тогда работали с керамической плиткой из Италии в Москву. Ну, и по всей России. И, короче, меня отправили, ссылали. И тогда было, на самом деле, не очень понятно, сколько по времени. То есть сказали на 6 месяцев, потом посмотрим, как будут дела идти, как, ну, тебе это понравится, не понравится. Потому что я в Москве тогда была всего лишь один день. Вот из Питера с подругами решили один день не проводить в Москве. Но Москву я совсем не знала. И тут... Через одну питерскую подругу познакомилась с девушкой, которая меня... Была моя первая подруга в Москве, которая меня даже в аэропорту встретила, когда я прилетела. Но, естественно, были все под вопросом.
Угу.
Ну, вопрос...
Произвела ли Москва такое же впечатление, как Петербург? То есть вы первый раз приехали в Петербург и поняли, что это ваш город,
да.
Вы влюбились. Когда вы приехали в Москву, что вы почувствовали?
Я не хочу обижать москвичей.
Говорите
правду. Обижайте, пожалуйста.
Нет, я... Есть в Москве очень много плюсов, но я Москву не очень люблю. То есть так. Первое время, естественно, было очень на эмоциях, было очень интересно, потому что, ну, все-таки большой город, много народа.
Можно куда пойти, много
можно
куда.
Можно пойти куда угодно, там и театр, и кино, и клубы, и выставки, и все есть. Но, не знаю, я уже тут живу 9 лет, и на самом деле мне кажется, что сейчас город, она от меня энергию высасывает. И отдает очень, как бы, отрицательную энергию.
Ну вот это все такая, вот, знаете, метафизотерика. такая, знаете, такие сложные для понимания вещи. А вот люди-то, он говорит, не хочу обижать москвичей. Ну вы уж скажите же, какие москвичи, паршивцы там, по сравнению с питерцами.
Ну тут ритм другой, ага. Все постоянно бегают, все туда-сюда. И, например, вот каждый день я в метро сяду, еду на работу. И тут, с одной стороны, тебя толкают, с другой стороны, вот на тебя кидаются. И никто даже, вот извините, вот даже жест не показывает, типа, ну, как бы, извините.
Да,
это жестко, на самом деле. Вот и так каждый день, с утра до вечера, там, бегать и кулаками там толкаться, это... Да. Здоровый образ жизни.
Да, москвичи
деле.
Очень странные. Кстати, вот формулу «прошу прощения», когда ты двигаешь кого-то в транспорте, хочешь пройти. Это очень вежливая формула на русском языке. Я ее слышала только в Питере. В России все говорят «разрешите». Разрешите, да. Разрешите пройти, дайте пройти. Или там еще «можно». Да нельзя. Да, ужасно грубые в России, в Москве транспорт. Это я совершенно согласна. Но смотрите, вот еще такой интересный момент. Сейчас вы живете почти в центре Москвы. А первое место, где вы жили, это была окраина Москвы.
Это было Алтуфьево.
Алтуфьево.
Где прожила 4,5 года.
Ну вот смотрите, Алтуфьево, такая окраина Москвы. Про Москву ведь черти чего, ну вообще про Россию. Ведь непонятно, что рассказывали, что тут какие-то ходят там бандиты с ножами по ночам, что чуть ли у нас не как в этом, не как в Гарлеме вообще в Москве. До вас слухи доходили об этом, нет?
Нет. Там могу сказать, что на самом деле для меня был очень спокойный район. Я там отлично жила, потому что, во-первых, я жила близко к метро, и там рядом были все магазины, были там пару-тройка ресторанчиков. То есть, если что-то надо было, то могла просто из дома выходить и пешком дойти вот куда надо было. То есть это все было очень удобно. И тоже вот метро, конечно, станция, вот с утра могла спокойно сесть и читать книгу. Я тогда очень много читала, именно потому что в метро. А сейчас уже вот как бы захожу в поезд, там уже дышать нечего, вот... О книге речи быть не может.
Ну, потому что вы в центре садитесь уже, вагон-то с окраины идет набитый, и фиг почитаешь. Ты хоть что-то хочешь спросить? Или?
Нет, мне просто интересно, были ли вы в Америке или где-то там, например, в Париже?
Была.
Или в Лондоне? Там ведь, в принципе, тоже, если ты находишься в крупном городе, и все куда-то торопятся, то мало кто извиняется. Все как-то понимают друг друга, что надо просто быстрее на работу успеть.
Друзья, мы сейчас об этом поговорим после небольшого перерыва.
Иностранец.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Со мной соведущий Андриан Галкин. А у нас в гостях
Рита
Боначчини. Она из Италии, занимается она интересным очень бизнесом, мы об этом чуть позже поговорим. А сейчас вот Андрей, мы стали говорить о хамстве в московском транспорте.
И а
вот,
я говорю о том, что Андриан хамство, говорит, что да. Это не то чтобы хамство, просто все торопятся на работу, и во всех крупных городах, в принципе, это принято.
Они везде пихаются и не извиняются.
Вам не кажется, что в Риме, например, то же самое?
Но я в Риме была только турист, поэтому... Не могу сказать про Рим ничего, но на самом деле Питер тоже город большой. И там тоже люди на работу едут.
Толпа есть, да.
И толпа есть, но они ведут себя совершенно по-другому.
Расскажите, пожалуйста, когда вы последний раз были в Италии?
Была на Новый год.
Как недавно. Там ситуация сейчас с мигрантами? Потому что там, вот я не знаю, вот где я был сейчас недавно, это Соединенные Штаты Америки, все говорят, что в Европе просто ужасная ситуация с мигрантами.
Вот если читать газеты, журналы, естественно, вопрос поднимается, и в среднем, мне кажется, что люди не очень довольны. То есть, с одной стороны, понятное дело, что людям надо помочь, а с другой стороны, учитывая ситуацию, которая сейчас в Италии, когда у многих итальянцев работы нет, и они не знают, как кормить детей и как дожить до конца месяца, это немножко... То есть хотелось бы, чтобы правительство, может быть, как бы, ну, в первую очередь заботилось о своих, конечно. А потом уже, если остается что-то, то, пожалуйста, приезжайте.
А то, что сильная в Италии сильная безработица?
Сейчас да, особенно среди молодежи.
Ну, как у нас прямо.
Особенно среди
молодых. А вот Новый год, допустим, в прошлом году или 5 лет назад, вы отмечали примерно так же или, так или, же. Или лучше?
Не знаю.
Вот на уровень жизни, Андриана
намекает.
Раньше, может, черненькая корка водилась, а теперь кабачковая.
Потому что я вот сегодня узнал, что 40% россиян были немножко недовольны этим Новым годом из-за цен, из-за всего прочего.
Из-за кабачковой икры.
Вот мне вот интересно, как вот в Италии обстоит с этим
делом. Не знаю, я просто... Обычно Новый год отмечаю с друзьями, это домашний ужин, и песни, и танцы до утра. То есть такая домашняя атмосфера, и у нас просто
у нас.
Есть свои блюда,
которые вы сами готовите.
Которые сами готовим. И, в принципе, они всегда есть.
Ой, а что едят в Италии, подают на новогодний стол?
Что вы готовите?
Ну, скажем, вот в моем городе, то есть принято, что, например, вот на Новый год надо есть чечевицу, потому что она приносит деньги.
Так, ага.
Вот, в моем городе, не знаю, мы с друзьями обычно, как первое блюдо, есть тортеллини. Это как мелкие пельмени,
ага.
Бульоне.
Ага.
Там начинка немножко другая, там идет и ветчина, и мортадалла, и мясо, и пармезан. Ну, ага. В общем-то, вкуснее. В основном у нас мясо.
А чье мясо? Какое мясо?
Там, ну, свинина, говядина.
А что, это запекается в духовке или что?
Ну, у нас типа вот нарезки, извини, типа вот как раз прошутто, ага. И вот эти всякие. Ой. По коже. Ага. Либо, да, вот, которая там тушит, тушеное тоже мясо бывает.
Ой. Ну, конечно. По-разному. И пармская ветчина наверняка, да. Из соседней Пармы натащили.
Конечно.
Рита, вот все-таки мы вернемся в Москву. Да, поняли мы, что итальянские люди справляют Новый год и Рождество очень весело. Но вернемся обратно в Москву. Вот вы сейчас работаете в бизнесе, который занимается поставкой в Россию итальянских товаров.
Да.
И связанных с отделкой и с обстановкой дома. Там всякая плитка, сантехника, мебель итальянская. Это же очень такой мощный был сегмент рынка всегда для нас потребительского. Даже у меня дома что-то итальянское есть, хотя человек крайне небогатый, но когда-то я могла себе позволить 100 лет назад. А вот хозяева вашего бизнеса, в котором вы работаете, они как бы с оптимизмом смотрят в будущее и в настоящее? Или они, в общем, понимают, что будущее туманно и непонятно, что будет?
Нет, конечно, прошлый год был сложный, и этот год начался не очень, скажем, положительно.
Так.
Но на самом деле люди уже работают в России больше 20 лет. То есть опыт есть на российском рынке, и они прекрасно понимают, что не всегда все может быть на подъем, и бывают такие периоды, такие моменты, когда идет спад. Но, в принципе, мы все уверены в том, что возможности в России, они огромные. То есть российский рынок все равно...
Он очень выживет.
Выживет. И надо просто пережить этот момент тяжелый, и просто быть на рынке. И я уверена, что... Ну, непонятно сейчас, сколько времени, потому что тут кто-то говорит, лето уже будет подъем. Кто-то говорит, еще надо год ждать. Тут больно непонятно. Каждый говорит...
Ну, а как выкручиваться? Вот как выкручиваться? Цены снижать, может быть? Снижать цены? Там, допустим, какие-нибудь итальянские штуки красивые, чтобы их продать, допустим, там, ну, что там, снизить цену?
Ну, стараются тоже итальянские фабрики дать побольше скидки. Угу. То есть вот со стороны, вот с нашей стороны, со стороны, вот, стороны экспортера, естественно, идет движение к тому, чтобы помочь рынок развиваться, но тут, естественно, от этого не зависит весь процесс, поэтому надо просто... Сейчас очень много просто факторов, которые от нас не зависимы. То, что с курсом происходит, то, что с нефтью происходит...
Ну, то есть курс прыгает. Это хуже, чем если бы он там встал на какой-то, да, сумме.
Все жалуются, что курс очень сильно прыгает. Потому что если бы поставить курс, ну, скажем так, 1 евро 100 рублей, угу, это понятное дело, что это ужасно дорого, но люди бы привыкались и могли уже считать по-другому.
Как-то что-то планировали бы.
И планировать
что-то. Во всяком случае, вы бы, как экспортеры, понимали, что, почем вам надо продавать и покупать.
Ну да. И люди тоже, вот сегодня хочу покупать вот этот, завтра будет стоить те же деньги. А тут непонятно, там просто скачки очень большие. Вот сразу на 3-4 рубля это огромные деньги.
В общем, там, наверное, какие-то там заказы останавливаются, договора, естественно, все это стопорится, все это.
Потому что люди не знают, вот сегодня вот готов приводить и оплачивать. Угу. А что завтра будет? Вдруг завтра курс будет ниже, мне будет выгодно ждать один день. Угу. А вдруг там на следующий день курс сразу дороже, тут вот надо ждать, пока немножко не опустится. То есть это полное такое...
Ну, понятно. Ну, вообще, у меня на прошлой неделе вот была в гостях еще Андрюша, пока был в Америке. У меня в гостях была женщина из Франции, которая занимается здесь, вот, ну, сотрудничает с западными компаниями. Она сказала, что нету массового побега западных европейских производителей, европейских фирм. Нету побега такого с российского рынка. То есть все уже пережили кризис, особенно те, кто пережил кризис 98-го. И 2008-го они знают, что в стране все что угодно может произойти, и никто не боится. И все уже нормально с оптимизмом. Но вы же застали кризис 2008 года,
да.
Вы в Москве.
Да.
Вы уже были,
да,
в Москве.
Да, я уже была в Москве.
Как-нибудь,
да,
он на вас отразился? Что-нибудь случилось, не случилось?
На самом деле, вон тогда помню по работе, что объемы... немножко падали, но не так, как сейчас. То есть это было совершенно все по-другому. И, не знаю, на меня намного меньше отразилось, угу, могу сказать.
Ну. Вот, например, на Италии, потому что наша страна известна тем, что кризис 2008-2010 годов мы пережили очень-очень хорошо. Угу, если сравнивать с Европой или с Америкой, то говорят, что там было больше проблем, чем, да, в России. Так ли это? Вот вы на примере
Франция
Италии.
Ныла вся, я помню, что все ныли про кризис, про рецессию.
Но в Италии тоже ощутили. Но мне, конечно, тяжело вот говорить про Италию, потому что я уже здесь жила. И я в Италии бываю крайне редко. Поэтому уже, конечно, газеты читаю, с людьми разговариваю, но там не живу. Поэтому то, что... как жизнь там, я уже не имею представления такое конкретное.
Ну, оторвалась уже от корней. А кто по профессии ваши родители?
Так, отец бухгалтер.
Ага.
А мама, ну, мама сейчас на пенсии, она биолог.
Она биолог. Ну,
да.
Интеллигентная семья, поэтому у вас такой широкий кругозор, что вы полюбили Россию. Дорогие друзья, мы вернемся после небольшого перерыва.
Иностранец. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Иностранец». Меня зовут Дарья Завгородняя. Со мной соведущий Андриан Галкин. И у нас в гостях...
Рита Боначчини.
Рита Боначчини. Я никак не могу выучить фамилию, потому что у меня есть прекрасная пара, супружеская, знакомые на Лазурном берегу. У них фамилия Бонуччи.
Ага.
Они... Это кутюрье, он мне подарил платье очень красивое. У меня все время в голове вертится Бонуччи. Я не могу нормально произнести Боначчини.
Кстати, что значит Боначчини? Потому что я знаю, что «бон» – это что-то хорошее. Я просто французский язык изучал. Поэтому ваша фамилия однозначно связана с чем-то хорошим.
Приятно. Понятное дело, а я сама хорошая.
Давайте все-таки я хочу все как-то подвернуть к нынешним событиям. Сегодня мне редактор прислал вопрос. Спроси у иностранцев твоих, что они думают про очередь в музей, на выставку, в Третьяковскую галерею, на выставку Валентина Серова. При том, что Серов, друзья мои, в свободном доступе целый и зал Серова в Русском музее в Питере.
Захотели,
и нет там никакой толпы. Да. Mm-hmm. Что, как вы думаете, вот в связи с чем это у нас так?
На самом деле, вот сама не могу понять, потому что выставка-то она идет уже сколько там, с осенью прошлого года, по-моему. То есть это не то, что она неделя идет, и всем надо успеть. Мне кажется, что чем больше в газетах писали об этом...
Но еще
чем...
Путин посетил, президент посетил.
Чем это... больше на народ туда пошел, даже вот чтобы на Facebook типа постить, что вот я стою в очередь на Серова. То есть, может быть, поэтому.
А вы ходите в России вот здесь, где-то в музее?
Конечно.
Или только в Питер ездите? Все-таки вы Москву немножко не любите.
Нет, Питер, конечно, в Питере бываю часто. И там хожу, естественно, по концертам, по музеям, по выставкам и так далее. Но хожу тоже в Москве, потому что я-то сама культурный человек.
А что вы любите? Какой в Москве музей вам больше всего нравится?
Мне очень нравится вот Настоженка, мультимедиа.
Ага.
Музей, потому что там очень часто бывают выставки там с фотографами, и очень интересные, очень красивые. Либо, ну, Третьяковская галерея, естественно, угу, посещала не один раз, особенно в здании ЦДХ, там,
да,
где более современные картины, мне там очень нравится. А так по-разному. Иногда просто я слежу обычно за выставками, какие идут.
Угу.
Если интересно, то стараюсь ходить.
А в Большом театре были?
Я была на Борис Годунов. Там очень красиво. И постановка, и костюмы. И мне кажется, люди очень хорошо играли. То есть мне в целом очень все понравилось.
Это яркая такая постановка.
Я,
да,
мечтаю на самом деле вот раз в жизни сходить в Большой на балет.
Угу.
Но там просто билеты стоят очень дорого. Я пока не могу себе позволить. Во-первых, очень сложно их достать. Потому что как только открываются продажи, они, как правило, все распроданы. И потом они стоят какие-то безумные деньги.
Да, и... ну это вот так, к сожалению.
А в Питере, в Мариинку, например?
Доступно.
То есть вы ходили?
Ходила.
На балет?
Да.
И что
смотрели? В том числе. Лебединое озеро, по-моему. Но я там в Питере ходила, ну это было давно, и уже память может меня изменять, потому что старость тут... Ни разу.
Мне вот интересно, вот первый раз, когда вы приехали в Россию в 2000 году, это было лето, верно?
Было лето.
Июль.
Июль.
Июль, да. И вот сейчас, вот какую разницу вы заметили за эти 15 лет? Вот если сравнить, вот что действительно бросается в глаза? Потому что кто-то говорит там экономика, кто-то говорит инфраструктура, кто-то говорит
культура. Кто-то говорит свободу слова душат, еще тоже.
Скажите, вот что вот действительно вот вам вот в глаза бросается?
Ну, во-первых, это машины, ну, количество машин и какие? Потому что когда в Питере, вот 15 лет назад, были в основном отечественные, были в основном всякие «Лада», «Волга», да, «Жигули», да, и так далее. Иномарк было мало. А сейчас, естественно...
Значит, уровень жизни россиян поднялся. Нет, во всяком случае, петербуржцев и москвичей.
Ну, уровень жизни поднялся. Это, по крайней мере, в Питере и в Москве однозначно поднялся. Еще появилось намного больше места, как кафе, рестораны. Очень много. То есть тогда я помню, в Питере, чтобы найти, где поесть, либо были какие-то забегаловки, либо уже какие-то рестораны, которые вот для студентов были недоступны. А уже вот через 2-3 года вот появились кафе, где можно было сидеть, пить капучино или эспрессо. А раньше были какие-то типа вот эта кондитерская «Север», где можно пирожные, какой-то кофе растворимое, но там стоят. А тогда, помню, появились вот эти места, где можно было посидеть, где официанты проходили.
Ну, сейчас хоть обсиди. Сейчас Москва вообще, вот вышел на улицу и сразу сел где-нибудь в кафе.
Главное, ну, чтобы деньги были. Все.
Сейчас это даже слишком много.
Ну, как вам московские рестораны? Вам нравится где-нибудь? Вообще есть в ресторане? Нравится?
Да.
Или вы сами готовите?
Ну, я могу сама готовить. То есть мне, на самом деле, вот формат, когда друзья собираются у кого-то дома, мне всегда больше понравилось, потому что это более такой вот душевный. Вот сидеть дома, вместе, может быть, готовить обед или ужин. Это какое-то семейное. Тем более вот для людей, которые живут далеко от семьи. То есть очень важно иметь какие-то хорошие друзья, с которыми время проводить.
Ну, у вас есть такие друзья в Москве?
Есть. А у вас есть такие друзья-итальянцы, соотечественники
есть
ваши?
Есть, в том числе,
там,
да,
тоже застолье. В Италии, по-моему, тоже застолье, хорошая,
да,
культура.
Да.
И там тоже обильно подают на стол, и еды много.
Да.
Вот это, кстати, у нас общее. Вот я вспомнила, что общее то, что любим все поесть, и подается много.
Это всего. Да.
Да, да.
Ну, а так тоже ходим по ресторанам, потому что не всегда есть возможность у кого-то собираться, особенно в течение недели, когда хочется встречаться, хочется время проводить вместе, но ни у кого нет времени, чтобы приготовить, чтобы убирать, чтобы в магазин сходить. Поэтому мы обычно сидим в кафе или в ресторане.
Но вы так еще пока что и не вышли замуж за русского мужчину.
Пока нет.
Но спланируете или нет? Я, конечно, вторгаюсь в такие сферы.
Ну... Если будет достойный кандидат, то, конечно, могу.
А как же все-таки разность культур?
Не, ну что раз...
Вот, ну, я уже тут сколько живу.
А да, уже русская девушка практически.
То есть уже надежда пропала.
Рита похожа на русскую девушку. Она в русской шубке, такой, в темненькой шапочке. Я бы ее приняла за русскую девушку абсолютно. Совершенно. Ну вот скажите, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вы за него вышли замуж?
Он должен быть надежным.
Так.
Ну, не, ну, как человек. То есть не в плане только в денежном, потому что...
Не болтун. Не болтун.
Ну, да. Должен быть с чувством юмора. Угу. Потому что, ну, надо тоже смеяться.
Понятно.
Вот должен быть культурно, как бы, как сказать...
Образованный.
Ну, образованный. То есть вот за дураком я не собираюсь.
Конечно.
То есть, чтобы было... Можно было там в театр сходить, в кино, чтобы, не знаю, ну, чтобы можно было какие-то... Чтобы были какие-то общие интересы, не обязательно просто... Ну, итальянский мужчина-то в основном там футбол.
Ага, да.
И, ну, конечно, там можно тоже футбол смотреть. Но главное тоже, чтобы у него были свои интересы тоже. Как бы не все время там...
Не один футбол.
Ну, не один футбол, но какие-то, ну, любые интересы, чтобы тоже были там своя жизнь, то есть со своими интересами, со своими друзьями, моя жизнь со своими там делами и общее.
Угу, да, есть. Ну это вот с русскими мужчинами это сложно, по-моему.
Ну и чтобы выпивал умеренно.
А, вот
там
это...
у меня были вот пьющие.
Ага.
И, естественно, не дошло дело, потому что, ну, я не могу с таким жить.
А в Италии много выпивают алкоголя?
По-другому.
Ну, тут водка, они столько там вина выпивают, сколько мы здесь водки,
там,
да?
Там еще и граппу пьют, правильно?
Нет, там, конечно, пьют люди, но там немножко вот по-другому. То есть здесь просто были вот случаи, когда, ну, не знаю, там встречаются 2-3 друзья. Начинают там между собой общаться, там, пить водку и так далее. И они могут там второй, третий день пить, и все. У нас нет такого.
3 дня подряд пить – это наше. Запой – это русское национальное явление.
Вот.
Рите это не нравится.
Нет, ну, не хочу прямо вот, чтобы человек отказался от алкоголя, потому что мне-то самой иногда нравится вот выпивать. Но не так, чтобы умирать. Ну, так
конечно,
вот намеренно.
Умеренно.
Чуть-чуть. Весело, чтобы было.
Да, дорогие друзья, у нас, к сожалению, время подходит к концу. У нас сегодня прекрасная Рита Боначчини, итальянская девушка, которая много лет живет в России. И дай бог, чтобы бизнес ее процветал, в котором она работает. Дай бог, чтобы она, чтобы все у нее было хорошо. И не пейте, поменьше пейте, дорогие русские мужчины, иначе за вас не выйдут замуж европейские женщины. Спасибо вам большое.
Иностранец. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.